Надеюсь, что вы наслаждаетесь погодой в Южной Калифорнии. Давайте встанем и откроем Слово Божье. 2 Тимофея, 3 главу на одно мгновение. 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи и 4 глава с 1 по 5 стихи. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, в явление Его и царствие Его. Проповедуй Слово, настой во время и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое». Давайте вместе помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за призвание на служение. Благодарим за то, что Ты даешь нам служить Тебе. Благодарим, Господи, за Слово Твое. И когда мы сегодня будем изучать его, прошу, помоги нам лучше проповедовать и учить его. Господи, зажги в наших сердцах страсть. Проповедовать Евангелие, проповедовать Слово, служить Твоим людям. Господи, соверши в наших сердцах труд на этой неделе, сегодня, который бы изменил нас, который бы изменил те церкви, в которых мы служим. Мы так благодарим Тебя за все, что Ты сделал для нас. Молимся обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Пожалуйста, поднимите руку те, кто первый раз приехал на пасторскую конференцию. Отлично. Добро пожаловать. На этой сессии мы поговорим с вами о том, что настал час пробуждать мертвых. И пробуждение мертвых за час — это трудное испытание. У меня есть час и 15 минут для того, чтобы вас пробудить из мертвых. Я знаю, что вы слышали о семейной паре, которая пошла к врачу. После того, как врач исследовал мужа, он отпустил его, позвал жену. Она сказала: «Врач, как мой муж?» Он сказал: «Муж, он очень болен, но если вы будете с ним работать, то он выздоровеет. Если вы будете хорошо завтра готовить ему, если вы будете хорошо кормить, и особенно на ужин вкусно, каждый день на протяжении 2 недель, я думаю, с мужем будет все хорошо». Она говорит: «Спасибо». Вышла, повстречалась с мужем, она ему ничего не говорит. Они сели в машину, едут домой. Муж говорит: «Ну, дорогая, что тебе сказал доктор? Что он тебе сказал?» Она изменилась в лице, начала плакать и сказала: «Любимый, доктор сказал, что ты умрешь». Некоторые из нас приходят из церквей, которые тоже готовы умереть. Мы живем в культуре, где церкви каждую неделю закрывают свои двери. Мы живем в культуре, где люди умирают. Несмотря на то, что у нас есть чудесные проповедники, я считаю, что зачастую проблема больше не в тех, кто слушает проповедь, но в том, кто проповедует. Проблема не в воскресной школе, проблема не еще в чем-то. Проблема не в людях, которые приходят в церковь, но проблема в том, что проповедники не проповедуют так, как Бог этого желает. Поэтому в это утро я хотел, чтобы вместе мы с вами поразмышляли над проповедью. Не о содержании проповеди, но больше о образе проповеди. Не больше о том, что мы говорим, а о том, как мы это говорим. Чтобы мы говорили о вашей роли проповедника, чтобы мы говорили о вашей роли учителя, Я думаю, большинство из нас тем или иным способом проповедуют Слово Божье. Вы либо пресвитер, либо учитель в воскресной школе, либо пастор, либо проповедуете на домашней группе. У вас есть большая ответственность передавать истинное Слово Божье. И очень часто проблема не в том, что мы говорим, но проблема в том, как мы это говорим. Сегодня есть много мертвых проповедников, которые проповедуют мертвые проповеди умирающим людям. Это должно измениться. И я желаю, чтобы на этой сессии вместе с вами мы зажгли страсти в сердце и в душе, чтобы мы могли проповедовать Слово Божье страстно. У нас есть час, каждое воскресенье, каждый раз, когда у нас есть возможность проповедовать людям Слово Божье, умирающим людям, и мы должны возрождать их души и обращать их назад к Богу. И поэтому наше желание в том, чтобы сосредоточиться на этом. Мы должны проповедовать эффективно. Мы желаем проповедовать Слово Божье со страстью, с энтузиазмом, чтобы вкладывать в это душу и сердце, чтобы мы проповедовали Слово Божье сердцем. Однажды кто-то сказал, что мы должны вернуться к сердечному проповедованию. Возможно, кто-то использовал бы другую терминологию, возможно, искренность. Но какой бы термин вы ни избрали, мы нуждаемся в этом. Мы должны правильно толковать Слово Божье, но мы также должны правильно проповедовать Слово Божье. Для меня страсть — это энергия, жизнь в преподнесении проповеди. Без проповеди, без страсти проповедь — это какое-то моральное обращение. Поэтому один из моих любимых авторов, доктор Джон Бродус, который был одним из пионеров экспозиционной проповеди, описал для нас с вами важность пламенной проповеди в служении. Он говорит, главная составляющая энергичного стиля — это энергичная натура. Человек должен уметь решительно мыслить, быть искренним, даже страстным в чувствах, и должен иметь перед собой определенную цель для достижения, иначе его стиль не будет наполнен настоящей высокой энергией. Поэтому таким образом, для того, чтобы проповедниками рождаются, а не становятся. Поэтому мы должны проповедовать не просто какие-то красивые проповеди. Если у человека нету силы характера, если у него нет страсти души, он никогда не будет красноречивым. Есть очень чувствительные и спокойные люди, которые имеют уверенность, но благодаря Духу Святому и уверенности в том, что они проповедуют, они имеют такую страсть, которую никогда даже не мечтали. Наш дорогой друг, мистер Сперджин, несмотря на то, что он мертв, он говорит моему сердцу. В своей книге «Лекции моим студентам» он говорит, мы должны считать людей дровами на жертвеннике, намокшими 2 и 3 раза от забот недели, на которые, как тот пророк, мы должны молить послать огонь с неба. Вялый служитель и слушателей делает вялыми. Вялый служитель делает своих слушателей вялыми. Мистер Ллойд-Джонс говорит, «Я бы сказал, что нудный проповедник — это противоречие в терминах. Если он нудный, он не проповедник. Даже если он стоит и что-то говорит с кафедры, он явно не проповедник. Когда речь идет о великом послании Библии, невозможно быть нудным. Это самая интересная, волнующая и захватывающая тема во всем мире. Мысль о том, что об этом можно говорить в нудной манере, вызывает серьезное сомнение в том, что люди, виновные в такой нудности, когда-либо до конца понимали то учение, в которое они якобы верят и которое провозглашают. Мы часто выдаем себя своей манерой. Он дальше говорит о том, что такое проповедь. Это логика, зажженная страстью. Это красноречивое умозаключение. Истинное понимание истины должно вести к тому, чтобы человек, который говорил без страсти о истинах Священного Писания, не имеет права находиться за кафедрой. Ему не должно Это сильные обвинения в адрес некоторых проповедников. Нудности, скучности за кафедрой. Мертвые проповедники проповедуют мертвые проповеди мертвым людям. Снова же хотел бы процитировать нашего общего друга Крисвелла, великого баптистского пастора и проповедника. Он сказал: «Невозможно читать Новый Завет без ощущения, что проповедники были заряжены силой Евангелия, и что у них дух захватывало от восторга из-за великого откровения, которое было доверено их попечению. Что-то не в порядке, если человек, которому поручена величайшая в мире новость, остается вялым, холодным и нудным. Да кто же поверит, что радостная весть, принесенная проповедником, буквально значит больше, чем все остальное на земле, если ее излагают без силы, без огня, без натиска, и если сам человек равнодушен, бесстрастен, впал в духовную кому, он, по сути, своим отношением подчеркивает то, что он говорит словами». Я надеюсь, что это не описывает вас, друзья мои. Я надеюсь, что он не описывает вас. Я надеюсь, что сегодня мы можем посмотреть на свое служение и сказать: «Господь, я хочу гореть страстью, и я хочу проповедовать Твое Слово». Поэтому сегодня я хотел бы ободрить вас, помочь вам проповедовать со страстью, проповедовать с огнем, с ревностью, с энтузиазмом в вашей проповеди и в вашем учении. Самым большим страхом, моим самым большим страхом, быть нудным проповедником. Я боюсь, что я буду проповедовать, и люди будут спать, когда буду слушать. Для меня это смертный грех. Это было бы ужасно. Поэтому я хотел бы ободрить вас. Некоторые говорят: «Монтойя, я по характеру не самый веселый человек. Я не такой». Монтойя, ты латино, ты таким родился. Я из Техаса. Или из какого-то другого места. Ну, в каком бы случае мы ни находились, мы можем измениться. Мы должны измениться. Мы должны сделать что-то в отношении нашей проповеди. Сегодня. Позвольте объяснить вам 8 основных ингредиентов для пламенной проповеди. 8 основных ингредиентов для пламенной проповеди. У меня нету заметок, но вы можете, если у вас нету листочка бумаги, возьмите из сборника гимнов, вырвите пару листочков и напишите там. Нет, я пошутил. Но как мы можем научиться со страстью? Во-первых, мы должны проповедовать с духовной силой. Проповедовать с духовной силой. Страсть появляется в сердце человека от сердца Бога. Мы должны быть похожи на древних проповедников, которых коснулся огонь неба. Когда мы выходим за кафедру, когда мы начинаем проповедовать, мы должны быть поглощены Богом. И это начинается с Бога. Проповедовать со страстью означает, когда мы проповедуем с духовной силой. Что это значит? Что это значит? В культуре сегодня мы иногда думаем о каком-то секрете, о том, что происходит нечто тайное, мистическое, и мы каким-то образом имеем эту страсть. Я так не считаю. Мне кажется, для того, чтобы нам проповедовать со страстью, это означает, что мы должны быть полностью поглощены Богом. Что в нашем ежедневном хождении, когда мы живем каждый день ради Христа, вы живете посвященной жизнью Богу. В жизни вы живете Богом, вы живете Его силой. И поэтому, братья, сегодня я хочу, чтобы мы, когда подходили к проповеди, подходили к ней со смирением, чтобы у нас было сокрушенное сердце. Чтобы мы готовы были сказать: «Господь, я не заслуживаю проповедовать, я не достоин того, чтобы проповедовать Твое Слово, я не достоин того, чтобы стоять за этой кафедрой и обращаться к народу Божьему. У меня нечистые уста, и я проповедую людям с нечистыми устами. Как апостол Петр: отойди от меня, Господи, ибо я грешник». Мы должны быть осторожны в том, как мы выходим за кафедру, в том, как мы подходим к экспозиции Слова. Мы должны понимать, что мы нуждаемся в сокрушенном духе. Также это подразумевает, что наша душа должна быть чистой перед Богом, что мы примирились с Богом, мы приходим с чистыми руками и с чистым сердцем, исповедуем свой грех. Ничего того, чтобы могло бы препятствовать нашему хождению с Богом. Для нас с вами трагедия в том, если мы когда-нибудь выходим за кафедру, когда мы делаем это с грехом, как же Господь может использовать нас? Как мы можем ожидать, что Господь будет использовать грязный сосуд, нечистый сосуд, и использовать для того, чтобы проповедовать блаженное Евангелие Иисуса Христа? Этого не произойдет. Возможно, вы не самая яркая звезда во Вселенной. Возможно, вы не самый красноречивый человек, но вы можете самым чистым сосудом вашей церкви. Вы можете быть чистым сосудом, который Бог будет использовать для того, чтобы передавать свое слово. И это должно быть нашей амбицией – быть человеком. И я бы ободрил вас, чтобы вы дали обет Богу, чтобы вы дали обет Богу в том, что вы никогда, никогда не выйдете за кафедру с неисповедованным грехом, чтобы вы не терпели в своей жизни никакого греха, и в то же самое время продолжали служить, проповедуя Слово Иисуса Христа. Несколько лет назад я пообещал об этом Богу. Я сказал: «Господь, я никогда не буду проповедовать за кафедрой, если мы с женой будем в ссоре, если мы с женой поругаемся. Я не выйду за кафедру». И я помню, в среду мы поссорились, и она не желала каяться. Поэтому мне нужно было покаяться для того, чтобы примириться с Богом, прежде чем выйти за кафедру. Мы не можем позволить этому происходить, господа. Мы не можем осквернять кафедру неблагочестивой жизнью. Мы должны общаться с Господом Иисусом Христом. Когда мы берем эту книгу, эта книга должна быть нашей книгой. Так часто мы читаем эту книгу лишь для того, чтобы проповедовать. Мы читаем Библию лишь для того, чтобы подготовить урок. Мы читаем Библию лишь для того, чтобы ответить на спор или на вопрос. Но книга существует не поэтому. Библия существует для того, чтобы питать вашу душу. Библия существует для того, чтобы вы проводили время с Богом. Вы должны просыпаться, ложиться с книгой, жить с книгой, проводить время с вашим Господом Иисусом Христом в Его Слове. Мы должны быть теми людьми, которые любят поклоняться, которые любят молиться, которые любят петь гимны, которые любят поклоняться Богу. Только тогда вы будете благочестивым человеком, ведомым Духом Святым, который имеет духовную силу в своей проповеди. Позвольте мне ободрить вас. Для того, чтобы проповедовать с духовной силой, мы должны услышать заповедь Слова Божьего, которое подталкивает нас на служение. Мы должны чувствовать, что Бог призвал нас к служению. Интересно заметить, что в посланиях Павел несколько раз напоминает Тимофею о том, когда Бог избрал его. Он говорит ему несколько раз: «Возгревай дар, который был дан тебе». Тимофей, не позволь этому огню затухнуть. Пусть никто не заставит тебя забыть о том, что ты призван Богом на служение. Некоторые из нас в этом комнате. Бог призвал нас к служению. И мы должны знать и осознавать этот призыв, и откликнуться на него. Мы должны осознать, что когда Бог кладет на нас свою руку, когда Он дает нам служение Евангелия, мы должны посвятить себя этому. Глубоко, глубоко мы должны быть убеждены в том, что Господь призвал нас на служение Евангелию. Возможно, некоторые из вас не были призваны на служение Евангелия. Ничего страшного. Вы должны участвовать в служении, но, возможно, Бог призвал вас к учению, к служению учителя. Возможно, Господь дал вам эту страсть. Позвольте сказать вам, те из вас, кто находится здесь, те, которые призваны Богом, не позвольте никому бросить, потушить огонь этот, который у вас есть от Бога. Будьте посвящены вашему призванию. Идите по своему пути и говорите: «Да, Господь Иисус Христос, я служу Тебе». Поймите, что это повеление, которое Бог дал нам, это призвание. Я стою здесь, я знаю, что Бог призвал меня проповедовать Евангелие. И в этом мире нет ничего другого, что я хотел бы делать. Иногда люди спрашивают у меня, когда ты уйдешь на пенсию? Но люди не уходят на пенсию, они просто переходят на другое место. Что бы я делал? Если бы я не был проповедником, что бы я делал? Продавал наркотики? Я не знаю. Больше нечего. Я призван на служение Евангелия. Не позволяйте никому, ничему угашать ваше призвание. Даже людям в церкви не позволяйте делать это. Поэтому мы должны чувствовать, что Бог призвал нас на служение Евангелия. Призвал ли вас Господь? Положил ли на вас руку Бог? Брат, ты почувствовал призвание Бога в своей жизни? Почему ты теперь сомневаешься? Почему ты сомневаешься сейчас? Почему не провести эту неделю в том, чтобы размышлять, слушать и укреплять свое убеждение в Боге и убеждение в служении, идти по этому пути, проповедовать со страстью, зная о том, что Бог призвал вас, и у вас нету другого выбора, у вас нету другого занятия, это то, что хочет от вас Бог. Во-вторых, если вы будете проповедовать со страстью, второй пункт, вы должны проповедовать с духовным убеждением. Кто-то сказал, что у людей есть мнение, но убеждение держит человека. Имейте убеждение. Это духовные инстинкты, которые ведут нас к действию вне зависимости от обстоятельств. Когда Павел писал Тимофею эти чудесные слова, он напоминал Тимофею о тех убеждениях, которые он должен иметь. И, братья, мы должны иметь убеждение. Мы должны быть готовы умереть за истины, которые мы верим. Мы должны отстаивать их. Мы должны тратить время на то, чтобы развивать в себе твердые убеждения для верного служения. Страсть происходит тогда, когда мы страстно верим в то, что мы находим в Писании. Поэтому позвольте напомнить вам, что одно из главных убеждений в нашей жизни — это то, что это Слово Божье. Аминь. Это то, в чем вы должны быть убеждены. Вы не должны в этом сомневаться. Это Слово Божье. Вот оно. Это Слово Божье. Поэтому, когда вы спускаетесь по этому пути, проповедуйте с убеждением. Это значит, господа, когда мы проповедуем, давайте проповедовать основные истины Священного Писания. Давайте сосредоточимся на главных темах. Когда мы занимаемся экспозицией Слова Божьего, мы проповедуем о том, что, неплохо, но мы не убеждены в этом. Это нас устраивать какие-то второстепенные вопросы, но я говорю о основных истинах, ортодоксальной доктрине. То, что Бог подчеркивает в том или ином отрывке, мы должны также обращать на это внимание. Эта книга содержит 66 книг Священного Писания, и они наполнены чудесными истинами. Вы не можете даже полностью перечислить всего, что есть здесь. Поэтому проповедуйте с убеждением об этих истинах. Проповедуйте о главных истинах. Проповедуйте о великих текстах Священного Писания. Проповедуйте о той ортодоксальной доктрине, которую Бог дал нам. Не впутывайтесь в какие-то тривиальные споры. Иногда богословские споры посвящены каким-то второстепенным тривиальным нюансам. Когда мы с вами изучаем Слово Божье, мы изучаем его для того, позвольте ободрить вас изучать Слово, размышлять над ним, чтобы вы нашли мясо, чтобы вы нашли главный отрывок и сосредоточились на нем. Когда вы изучаете текст, изучайте его тщательно. Поймите, что значит текст. Это первый вопрос для нас с вами. Что значит этот текст? Что в этом отрывке сказано? Потратьте время на экзегетику, на интерпретацию отрывка. Тщательно изучите его. Уделите много времени тому, чтобы понять, что значит отрывок. Никогда не выходите за кафедру, если вы не знаете, о чем этот текст. Вы не хотите этого делать. Я знаю из опыта, что лучше этого не делать. Когда я только начал проповедовать, в 1972 году я стал выпускником семинарии, начал проповедовать Слово Божье. Мы изучали по воскресеньям Евангелие, по средам изучали послание к евреям. И я еще учился тогда в семинарии с известным профессором. И мы занимались экзегетикой послания к евреям. Поэтому я люблю двух птиц убить одним камнем, поэтому я подумал, так как я учусь в семинарии по посланию к евреям, я буду проповедовать об этом в церкви. Но в семинарии 10 недель мы тратили на одну главу, поэтому к пятой неделе я был в пятой главе послания к евреям. И когда я начал урок о пятой главе, я сказал: «Дорогие братья и сестры, мне нужен тайм-аут, я не знаю, о чем я говорю». Исповедание помогает душе, не так ли? Понимайте текст. Поймите то, что он значит. Что же он значит? Во-вторых, как этот текст должен повлиять на мою жизнь? Как он должен изменить ее? Как он должен научить меня о моей жизни? Как он поможет мне? Как он исправит меня? Как он обличает меня? Как он наставляет меня? Как он влияет на мою жизнь? Когда мы берем этот текст, когда он начинает трудиться в нашей жизни, этот огонь начинает гореть в наших костях. У нас появляется этот огонь, и мы уже не можем дождаться того, чтобы проповедовать то, что мы узнали. То, что иногда бывает так, что мы не можем дождаться воскресенья. И в пятницу этот текст оставил огненный след в нашей душе. Мы должны задаться вопросом, третьим вопросом, как я могу это передать своей пастве? Каким наилучшим способом я могу этот текст, эту экспозицию, этот отрывок церкви для того, чтобы и их жизнь изменилась? Если у вас есть текст, если есть проповедь, если есть истина, которая зажгла вашу душу, вы можете проповедовать об этом, вы можете проповедовать. Послушайте, экспозиция — это не значит, что вы проповедуете по следующему стиху, по следующему слову или отрывку. Экспозиция — это не просто это. Экспозиция — это означает, что вы проповедуете о следующей истине. И если в следующей главе нет для вас ничего интересного, найдите вторую главу, возьмите две главы. Если вас ничего не зажгло в этих главах, возьмите третью. Этот текст должен зажечь вашу душу. И когда вы будете проповедовать так, то это сожжет кафедру и сожжет людей. Но если вы проповедуете и говорите: «Друзья, это следующий стих, давайте откроем и поговорим о постпозитивном предлоге «Д». Да, я ничего из этого текста для себя не извлек, но давайте двигаться дальше. Люди этого не хотят слышать. Они хотят услышать то, что изменило вашу душу. Однажды мне кто-то сказал, молодой пастор сказал: «Пастор Монтойя, я вчера не мог спать, в субботу не мог заснуть. Я так жду с нетерпением проповеди в воскресенье. Я не мог заснуть. Мне это нравится». Когда брат так хочет проповедовать Слово Божье, что не может заснуть, это меня радует. И это должно происходить каждую неделю. Я больше 40 лет проповедую. И я также рад и с таким же нетерпением проповедую, как и в первый день. Я жду, когда я приду в церковь, и пламя из моего сердца сожжет кафедру и обожжет слушателей. Все это здесь. Поэтому давайте проповедовать с убежденностью. Давайте проповедовать о том, во что вы верите всем сердцем. Проповедуйте о том, за что вы готовы умереть. Если каждая проповедь, которую вы проповедуете, будет иметь эти убеждения, то вы будете проповедовать пламенно и страстно. Номер три. Как мы можем проповедовать со страстью? Мы должны проповедовать со страданием. Проповедовать со страданием. Проповедь — это не просто ораторское искусство. Выступление — это не проповедь. Это не просто изложение материала. Проповедь — это когда одна душа умоляет другую душу: примирись с Богом. Проповедь — это бремя, которое мы носим за других людей. Если у нас есть бремя за других, братья, мы должны иметь сострадание. Сострадание – это ваша боль в моем сердце. Вот что такое сострадание. Когда ваша боль в моем сердце, тогда я имею сострадание к вам. Когда мы с вами проповедуем, мы должны думать об этом. Проповедовать или учить со страстью, значит учить и проповедовать со состраданием. Мистер Ллойд-Джонс говорит следующее, что является обвинением для многих из нас. Любить проповедовать – это одно, но любить тех, кому мы проповедуем, это совсем другое. Многие из нас любят проповедовать, но, к сожалению, многие из нас не любят людей, которым мы проповедуем. Если у нас нет сострадания к тем людям, которым мы служим, у нас также не будет патоса или страстности в проповеди. Поэтому сегодня хочу попросить вас, любите ли вы свою паству? Любите ли вы вашу церковь? Любите ли вы своих диаконов? Любите ли вы своих пресвитеров? Любите ли вы своих членов церкви? Любите ли вы паству? Если любите паству, вы будете проповедовать с состраданием. На протяжении времени очень легко для нас с вами любить проповедь, любить кафедру. Мы любим выходить и выступать, но мы не любим людей, которые слушают нас. Мы любим готовить экспозиционные проповеди, но иногда бывает так, что мы не заботимся о нуждах тех, которые слушают нашу экспозицию. И если это происходит в вашей жизни, то очень скоро вы утратите страсть в своей проповеди. Вы должны любить ваших людей. Вы должны любить паству. Позвольте поделиться тайной с вами, братья. Если вы любите паству, то трудно проповедовать плохую проповедь. Честно говорю. Если ваши люди знают, что вы любите их, трудно проповедовать плохую проповедь. Например, возьмем вашу мать. Любит ли вас ваша мать? Любите ли вы свою мать? Так, тихо, никто, наверное, не любит свою маму. Любите ли маму? Мама не может приготовить невкусное блюдо. Она не может приготовить невкусное блюдо, потому что она ваша мама. То же самое, если вы любите церковь. Когда вы проповедуете плохую проповедь, ваши люди, церковь, они знают, что вы любите их, они простят вас. Ну, какая была проповедь сегодня? Ну, ты знаешь, я слушал лучше проповеди. Он не был в форме. Ну, он уже не в форме целый месяц, но мы все равно его любим. Но если вы не любите народ, если вы не любите церковь, то даже самая лучшая проповедь может быть плохой. Позвольте ободрить вас любить церковь. Любите людей. Не любите проповедование. Не будьте профессиональным проповедником. Не становитесь наемником. Не становитесь тем, кто проповедует только за деньги. Только для того, чтобы развлекать людей. Любой может это делать. Это не проповедь. И у вас никогда не будет страсти в проповеди, если вы будете делать так. Не становитесь таким, кто просто проповедует из-за того, что это его работа. Он не хочет этого делать, но он это делает. Пожалуйста, не поступайте так. Любите людей. Это цель проповеди. Цель проповеди всегда помочь людям. Люди – это то, кому мы служим. Церковь – это наше служение. Люди и Слово Божье. И по этой причине мы должны любить церковь. У нас должно быть желание помогать им, служить им. Быть готовым всегда помочь им и наставить их в Слове Божьем. Кто-то сказал, что великие проповедники любят своих людей и проявляют к ним любовь по-разному. Позвольте задать вам вопрос. Когда последний раз вы плакали о члене вашей церкви? Когда последний раз вы сидели дома и плакали? Когда за кафедрой, когда вы проповедовали, вами возобладали эмоции, потому что вы так любите людей, что вам нужно было остановиться и собраться с чувствами. Когда люди последний раз в вашей церкви видели, что вы любите их? Когда вы говорили о том, что вы любите собрание? Мы должны чувствовать это. В некоторых церквях любить трудно. Некоторых людей любить трудно. Некоторых из вас трудно любить. Но по Божьей благодати это возможно. По Божьей благодати мы можем любить. И Бог всегда помогал вам любить ту церковь, которую трудно любить. В нашей церкви, в моей церкви есть люди, которых трудно любить, но я их люблю по-прежнему. Эти ежики, я пытаюсь их постоянно обнять. По этой причине целью проповеди является служение людям. Каков ключ? Ключ к проповеди. Всегда проповедуйте, чтобы помочь людям. Всегда проповедуйте, чтобы помочь людям. Не для того, чтобы их впечатлить, но для того, чтобы им помочь. Цель проповеди. Запомните об этом. Во-первых, когда вы проповедуете, вы должны думать о сострадании. Вот, итак, во-первых, проповедуйте для того, чтобы обратить грешника, для того, чтобы спасти грешника. Спасение душ – это одно из наших основных призваний. Мы должны приводить души ко Христу. Всегда проповедуйте для того, чтобы спасать грешников, тех, которые нуждаются в Господе Иисусе Христе. Наша проповедь должна соответствовать молитве одного человека, который сказал: «Боже, дай мне души, иначе я умру». Мы должны молиться и служить для того, чтобы приводить людей ко Христу. Приводить ко Христу – это должна быть наша страсть. Мы должны так любить потерянный мир, потерянных грешников, чтобы делать все возможное, чтобы привести их ко Христу. Меня удивляют братья, меня удивляют проповедники, которые за кафедрой, в церквах, никогда не проповедуют так, чтобы люди приходили ко Христу, чтобы никто не принимал крещение, не было новообращенных. И они этим довольны. Баптистерий не используется уже несколько лет. Там нету ничего, только какой-то мертвый кот лежит. Вы довольны этим? Можете ли вы жить так? Можете ли вы жить без того, что души не спасаются за 12 месяцев вашей жизни? В чем наша проблема? У нас должна быть страсть. Страсть к тем, кто идет в ад. Я несколько воскресений назад проповедовал. У нас на вечернем служении в церкви в воскресенье приходят ветераны. И в Америке уже в воскресенье вечером практически никто не приходит в церковь. А диаконы... Если я не приду проповедовать, они все равно придут в церковь. Поэтому я проповедую, и подошла ко мне семейная пара и сказала: пастор, у вас не получилось. Я спросил: чего не получилось? Вы не попросили людей встать и принять Христа? Я сказал: да. Мы пришли сегодня, потому что мой муж хочет принять Христа, и вы не пригласили его. Вы можете с ним помолиться? Я сказал: конечно. Поэтому... мы помолились вместе. Какое обличение это было для меня? Какое для меня обличение, что у меня не получилось? У меня не получилось. Не получилось. Проповедники, получается ли у вас? Получилось ли у вас? Гоняетесь ли вы за людьми, которые идут в ад? Есть ли у вас страсть приводить людей? Как... Итак, первое, проповедуйте, чтобы спасать. Во-вторых, проповедуйте, чтобы вразумлять. Помогайте людям идти прямыми путями. В нашей культуре люди ходят совсем неблагочестивой жизни. В Калифорнии вообще. Мы не знаем, куда идти вверх. Все вокруг нас ходят разными путями. Вот почему проповедь в Калифорнии это так замечательно. Мы всегда проповедуем вразумлять. Мы также должны обличать. Используйте смелость для того, чтобы обличать, как Нафан был с Давидом, или как Иоанн Креститель с израильским народом. Трудно обличать. Братья, если вы слишком часто обличаете, вы не будете самым популярным человеком. Но мы не призваны быть популярными, мы призваны быть верными Богу. Обличайте, исцеляйте надломленное. Будьте лечебной мазью. У некоторых из нас лишь одна проповедь о гневе и об аде. В Библии не только об аде и гневе сказано, но также и о утешении. о благоухании Христовом. Исцеляйте надломленных. Научайте простых. Научайте простых. На этой неделе вы услышите много чудесных проповедей от самых лучших проповедников. Доктор МакАртур, который ходячая энциклопедия, ходячий словарь. Доктор Лоусон, который замечательный проповедник. Доктор Моллер. Если что-то когда-либо было напечатано, он это прочитал. Он таков. Он спит 3 часа в день. Поэтому они будут проповедовать вам. И вы придете в церковь и будете подражать им. И попытаетесь возвыситься, использовать те слова, которые вы даже не знаете. Делайте то, что там, то, чему научил нас Джей Вернон Маги. Положить печенье на стол. Пусть люди смогут достать и понять то, о чем вы говорите. Сделайте это простым. Потому что большинство из нас простые люди. Вы слушаете эту проповедь и говорите: «Монтойя, ты здесь проповедуешь, да?» И вот почему вы здесь, послушать меня. Потому что я хочу положить печенье на стол, чтобы вы поняли, о чем я говорю, чтобы не было никаких недоразумений. Люди в церкви, я помню, я где-то был в этом мире, не хочу говорить, где именно. Ко мне подошел семинарист, показал мне письмо, которое ему написал член церкви. Это стихотворение, на котором прочитал мне это стихотворение, и он был очень расстроен. Он говорит: «Посмотрите, профессор, посмотрите на эту критику моей проповеди». И я ему говорю: «Послушай, во-первых, это стихотворение. Если ты не нравишься кому-то, они не пишут стихотворение. И во-вторых, хорошее стихотворение, и все, что он говорит тебе, это то, что она не понимает твоих проповедей, она не знает, о чем ты говоришь». Давай подумаем, вот твоя жена. Расскажи своей жене, о чем ты будешь проповедовать в следующее воскресенье. Он повернулся и сказал то, о чем он будет проповедовать в следующее воскресенье. И подобно этому стихотворению, я спросил у нее: «Знаете ли, о чем он говорит?» Она сказала: «Понятия не имею». Он сказал: «Твоя жена тебя не понимает». Мы не должны впечатлять людей. Мы должны наставлять простых. Мы должны убедиться в том, что они понимают. Ты понял, что я сказал? Да. Значит, мы получили 5. Если нет, это 2. Кому бы вы ни проповедовали, если они не понимают, это 2. Вдохновляйте уставших. Давайте людям надежду. Всегда давайте им надежду. Ваша основная задача – это давать им надежду. Знаете ли вы, что вы тот, кто дает надежду в церкви? По этой причине, вот почему мы приходим. Мы всегда там. Мы всегда посвящены служению. Потому что мы хотим вдохновлять людей. Пусть ваши проповеди вдохновляют. Вдохновляют и дают надежду хотя бы еще на один день. Люди не приходят в церковь для того, чтобы слушать какие-то богословские нюансы. Они приходят для того, чтобы получить силы на следующую неделю. «Пастор, дай мне еще хотя бы одну причину для того, чтобы прожить здесь хотя бы одну неделю». Поэтому помните об этом. Вдохновляйте уставших. Защищайте беспомощных. Жан Кальвин сказал, что проповедник имеет 2 голоса. Один для того, чтобы вести овец, и второй для того, чтобы прогонять волков. Любите церковь. Я пастор первой фундаментальной баптистской церкви. Я люблю свою церковь. Я не разрешаю никому обижать их. Я их люблю. Я за них умру. Я умру за них. Когда я им проповедую, я умираю. Моя дочерь сказала мне однажды: «Папа, покрась волосы». Я сказал: «Мои волосы не нужно красить. Посмотри, какая у меня прическа». Я люблю церковь. Если вы не любите церковь, выйдите прямо сейчас. Вам здесь нечего делать. Это пасторская конференция. Пастырь любит кого? Скажите мне, пастырь любит кого? Овец. Еще раз, пастырь любит кого? Овец. Если вы не любите овец, выходите. Извини, Джон. Вы должны любить овец. Некоторые из нас должны научиться любить овец. Это ваша паства. Любите их. Если вы любите их, то вы поможете им. Если вы любите их, вы никогда не будете проповедовать плохую проповедь. Как научиться любить людей? Как научиться проповедовать сострадание? Проповедуйте себе. Проповедуйте себе. Мы проповедуем людям таким же, как и мы. Позвольте ободрить вас не бояться жить среди людей. Живите вместе с членами вашей церкви, проводите с ними время. Сегодня в Америке пастор никогда не общается с людьми, живет в каком-то пригороде, и у него есть гараж, в который он ставит свою машину, включает сигнализацию, и никто не может попасть в его дом. Не будьте такими. Будьте с людьми, любите их, слушайте их, служите им. Мы должны это делать. Любите людей. Научитесь их любить, и чтобы у вас было сострадание к ним. Номер 4. Если мы хотим проповедовать со страстью, номер 4 мы должны проповедовать с властью. Проповедовать с властью. Это то, о чем напоминал Павел Тимофею. «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Настой во время и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Братья, мужи Божьи, мы должны понимать, что нас послал Бог. Проповедуйте с властью. Если Бог дал вам служение, если вы пастор церкви, и у вас есть власть проповедовать с кафедры, то у вас есть власть сказать: «Так говорит Господь». Вас послал Бог. То, что отличало Иисуса Христа от других учителей, это то, что Он учил с властью, а не как книжники и фарисеи. Поэтому мы должны проповедовать и учить с властью. Это не значит, что мы должны быть диктаторами, эгоцентричными, что мы должны злоупотреблять своим авторитетом. Нет, мы должны понимать, что нас послал Бог. У нас есть власть выйти за кафедру и сказать Слово Божье. Если Бог призвал вас, и церковь признала ваше призвание, у вас есть авторитет проповедовать Слово. Он дан вам. Либо за кафедрой, то есть как за кафедрой, так и вне кафедры. Проповедуйте с властью. Слишком много людей за кафедрой сегодня, которые не горячие, не холодные. Они ни во что не верят. Они просто дают рекомендации. Они не говорят: «Так говорит Господь». Они боятся проповедовать с властью. Бог дал нам власть. Поэтому давайте будем ее использовать. Давайте проповедовать с властью. Откуда исходит власть? Есть много источников. Очевидно, Бог призвал и послал нас. Мы должны верить в это. Но, во-вторых, вы верующий человек. Павел говорит в своем слове: «Верим, поэтому и говорим». Верим. Верим и говорим. Мы проповедуем истины, в которые мы верим, и поэтому мы свидетели. Мы свидетели. Иисус Христос спасает? Скажите. Проповедуйте, что Он спасает. Бог спасает? Да, проповедуйте, что Бог спасает. Идите и проповедуйте в то, о чем вы верите. Проповедуйте как посланник. Мы посланники Христовы. Мы умоляем вас Господом Иисусом Христом. Примиритесь с Богом. Посланник — это тот, кто послан. Посланник представляет свою страну. Мы посланники Христовы. Мы представляем Христа. Монтойя. Кто тебя послал? Иисус Христос. Монтойя, кто тебе сказал? Иисус сказал мне. Монтойя, кто тебе дал право? Иисус Христос дал мне право. Он меня послал. Если у тебя есть проблемы, поговори с ним. Это не моя проблема. Я просто посланник. Я просто говорю тебе то, что записано в его слове. Примирись с Иисусом Христом. Умоляю тебя, примирись с Богом. Мы посланники Христа. Посланники Христа. Доктор Ллойд-Джонс говорит нам, проповеднику нельзя говорить извиняющимся тоном. Ему нельзя создавать впечатление, что он говорит как бы с их позволения. Ему нельзя робко делать некие предложения и высказывать некие предположения и высказывать идеи. У него должно быть совсем другое отношение. Он тот, кто должен нечто провозглашать. У него есть власть. Ему всегда нужно помнить, что он обращается к общине, как посланный к ним вестник. Когда я выхожу проповедовать Слово Божье, я выхожу, чтобы сказать «Слава Бога». «Слава Бога». Когда я открываю свой рот, я открываю для того, чтобы провозгласить то, что сказал Бог. Не будьте робкими, не бойтесь представлять Христа. Не бойтесь сказать «Так говорит Господь». Бывает, после проповеди никто вообще со мной не разговаривает. Все убегают от меня. Беспокоит ли это меня? Да, я человек, мне это иногда неприятно. Мне нравится, когда меня обнимают, мне нравится, когда здороваются. Но когда все уходят, что сказать? Это не моя проблема. Это значит, что в это воскресенье им не понравилось то, что сказал им Бог. Извините, но я по-другому не могу. Следующее воскресенье будет еще одна проповедь, и потом другая, и третья. Меня не беспокоит то, что они думают обо мне. Меня беспокоит то, что Бог думает обо мне. Потому что я отвечаю Ему. Верен ли я в том, чтобы проповедовать Слово? Или же я разбавил его, изменил, добавил? Поэтому я должен проповедовать всегда одному. Я всегда проповедую одному, и это Иисус Христос. Проповедуйте как ученый. Вы должны знать эту книгу от корки до корки. От корки до корки. Вы должны знать Писание. Знайте Слово Божье. Знайте Слово. Некоторые из вас очень умные. У вас высокий интеллект. Высокий интеллект. 160, 200 пунктов. Но другие не имеют большого интеллекта. Если у вас ничего не получается, кроме изучения Священного Писания, то пусть люди знают, что наш пастор знает любой ответ на Библию, на любой ответ в отношении Библии. Поэтому будьте ученым, будьте святым. Представляйте Христа в своей жизни. Будьте художником, работайте над своей проповедью. Люди сегодня требуют, чтобы вы хорошо могли доносить весть. Я уже третий раз говорю, что вы здесь утром. Не знаю почему, мне кажется, что еще утро. Если вы пришли сюда и думаете, что вы самый лучший проповедник в мире, то это проблема. Мы должны всегда работать над тем, чтобы стать лучше проповедником. Почему? Потому что мы должны говорить с властью. Пятое. Давайте продолжать. Пятый ингредиент того, как проповедовать со страстью, это проповедовать настойчиво. Настойчиво. Как говорил апостол, послушайте. Тимофей, призываю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых. Ты знаешь, что грядет суд. Проповедуй слово. Проповедуй настойчиво. Кто-то сказал, что пыл — это святое безумие. Поэтому проповедуйте настойчиво. Проповедуйте с чувством срочности. Проповедуйте так, что вы знаете о грядущем суде. О суде за грех, об аде. Мы должны помнить об этом. Мы должны помнить о чувстве срочности. Грех — это плохо? Грех — это зло? Грех убивает? Скажите, вы когда-либо смотрели в гроб? Смотрели, где лежит мертвый человек? Это жестоко. Я чувствую злость, когда я смотрю в гроб и вижу тело. Я злюсь, потому что грех убивает. Грех убил этого человека. Кто-то страдает из-за него. И поэтому, когда я проповедую против греха. Проповедую с чувством срочности. Потому что грядет суд. Есть рай. Два человека верят. Есть ад. Есть небо, есть ад. Мы должны проповедовать. Проповедовать, зная о том, что грядет суд. Кто-то однажды сказал, вы не просто передаете информацию. Вы говорите с пилигримами, идущими в вечность. Вы говорите о том, что не только важно в этой жизни, но вы говорите также и о том, что важно для вечности. Есть ли что-то более срочное, чем вечная судьба? Я хотел бы исповедоваться пред вами, что иногда, когда я проповедую, иногда меня так что-то беспокоит, что несколько недель назад я проповедовал о втором пришествии Иисуса Христа, о гневе, проповедовал о отступничестве. И когда я проповедовал о срочности, сзади был человек, который смеялся и разговаривал с кем-то. Меня это рассердило. Я сказал, парень, перестань, я с тобой разговариваю. Когда я проповедую, перестань разговаривать, ты слушай меня. Я остановил проповедь и сделал это. Было ли мне немножко некомфортно? Да, было неловко. Но у меня есть чувство срочности. Я не хочу, чтобы никто не забывал о том, что мы говорим о рае и аде. Когда я проповедую, не смейте о чем-то другом разговаривать, или я обращусь к вам. Вот почему, видите, на первом ряду никого нету. Но я не страдаю близорукостью, я вижу даже тех, кто сидит на последнем ряду. Поэтому проповедуйте, проповедуйте с настойчивостью, проповедуйте с вердиктом. Пусть люди придут к определенному решению. Кто-то однажды сказал, что основным смыслом проповеди является убедить людей. Проповедник не просто говорит что-то с таким отношением, можете согласиться или поспорить, но наоборот, он хочет, чтобы они увидели эту истину. Он делает с ними что-то для того, чтобы повлиять на них. Каждая проповедь должна быть такой. Мы должны помогать людям прийти к решению. О чем бы вы ни говорили, какие бы пункты ни были, какой бы ни был тезис проповеди, это должно подталкивать людей к решению, чтобы они что-то сделали. Пусть они примут в своей жизни то или иное решение. Ко мне люди подходят и говорят, Монтойя, ты меня пытаешься обратить? Что я должен сказать? Да, да, я пытаюсь тебя обратить ко Христу. А, хорошо. Я вас не развлекаю. Я хочу, чтобы вы приняли решение. Я все, что угодно сделаю для того, чтобы убедить вас в этом, чтобы обратить вас. У меня есть сестра младшая. Когда я был мальчиком, мы играли возле моста и ходили по краю, и она упала однажды. Она упала, и я увидел, как она упала с моста. Я посмотрел, и когда она как бы вынырла из воды, я увидел только волосы. Я схватил ее за волосы, и я ее поднял. Она об этом никогда не жаловалась. Это спасло ее жизнь. Когда вы настойчивы, когда вы проповедуете с чувством срочности, когда вы переходите черту, ничего страшного, ничего страшного. Потому что вы хотите сделать что-то для того, чтобы привести человека ко Христу. Будьте настойчивым, будьте настойчивым. Проповедуйте для того, чтобы люди принимали решение. Люди должны откликнуться на вашу проповедь. Они должны откликнуться. Когда вы проповедуете по любой теме, помните, будьте как адвокатом, который всегда выигрывает судебный процесс. Всегда вызывайте у своих слушателей решение. Также помните о уникальности момента. Павел говорит Тимофею: проповедуй вовремя и не вовремя. Есть ли здесь какие-то проповедники? Кто из вас не стыдится быть проповедником? Несколько из нас. Проповедник, ты призван служить Богу 7 дней в неделю. 7 дней в неделю. Ну, Монтойя, я проповедую только раз в неделю глубокую проповедь. Замолчи. Мы служим 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. У вас в кармане должна быть проповедь всегда. Вы должны быть готовы прямо сейчас проповедовать. Вы должны сказать: Монтойя, уйди, я хочу проповедовать. Вы такими должны быть. Что это? Некоторые проповедуют только одну проповедь в неделю и уже больше ничего не могут делать. Одна проповедь, и вы уже умираете. Вам должно быть стыдно. Ладно, не буду об этом. Вы должны проповедовать, как будто бы это ваша последняя проповедь. Ваша последняя проповедь. Проповедуйте с глубоким чувством срочности. Шестой момент. Проповедуйте с надломленностью. Надломленностью. Будьте настоящими, искренними. Бог не использует проповедника, пока он не сделает из него человека, пока он его не надломает. И Бог делает это с нами. Мы проповедуем со страстью, проповедуем с любовью, но у нас также должна быть сокрушенность, когда Бог сокрушил наше сердце, сокрушил нашу гордость, сокрушил нашу самодостаточность. Все это мы должны делать так. Слово Божье исполнено примерами сокрушенных проповедников. Моисей, Исаия, Иеремия, Илия, Иоанн Креститель, сокрушенный в пустыне Павел, сокрушенный ударами плети. Бог использует сокрушенных людей. Молодые братья, помните об этом. Помните, что будет день, когда Бог сокрушит вас для того, чтобы сделать из вас людей, для того, чтобы сделать из вас тех, кем вы должны быть. Мартин Лютер сказал: испытания делают служителя. Скорби превращают человека в служителя. Для того, чтобы быть хорошим служителем, вы сейчас испытываете переживания, испытываете страдания. У вас есть скорби. Поймите, что Бог использует это для того, чтобы сделать из вас проповедника. Бог использует это для того, чтобы сформировать из вас человека, угодного своему сердцу. Человека, который знает скорби. Он хочет сделать из вас сосуд, который он мог бы использовать. Смиритесь со скорбью, с теми процессами, которые Господь использует. Если вы сокрушенный человек, это вы измененный человек. У вас есть больше сострадания. У вас есть вера. Верить в Бога. У вас есть смирение. Знаете, такая гордость, надменность. Ее уже не осталось, потому что вы знаете, какова жизнь. У вас есть благословенная смелость. Вы знаете, что только Бог может дать эту смелость. Это дает вам праведный гнев. Вы видите все, весь этот грех. Вы не можете молчать. Это помогает вам жить трезво. Вы смотрите на жизнь. Вы можете отделить то, что не имеет значения, от того, что имеет значение. Вечное от временного. Вы можете иметь терпение к людям, которые переживают те же испытания, которые переживаете вы. Все это приходит посредством испытаний, посредством скорбей, посредством того, когда Господь сокрушает нас. Мы должны это увидеть. Некоторые из нас пережили такие скорби, что мы готовы сдаться. Не делайте этого. Поймите, что Бог использует это в вашей жизни для того, чтобы сделать из вас более полезный сосуд для своего царства. Номер 7. Позвольте ободрить вас сегодня проповедовать всем естеством. Когда вы проповедуете Слово Божье, пусть вся ваша натура будет вовлечена в проповедь. Человек не просто готовит проповедь. Человек, он себя вставляет в проповедь, он проповедует себя. Братья, как это называется? Как это называется? Кафедра. Для чего нужна кафедра? Для чего нужна кафедра? Для проповеди. Куда вы можете положить Библию? Куда вы можете положить ваши заметки, если вы не можете выучить проповедь наизусть? Это нужно для того, чтобы у нас были свободные руки, чтобы мы всем телом... Но некоторые из вас, это кафедра, это ваш гроб. Здесь без кафедры вы используете руки, вы в разговоре с людьми очень эмоционально, но выходите за кафедру, и вы умираете. Нет никакой экспрессивности. Дорогие возлюбленные, откройте Библию. 1 Тимофея, 4 глава, 3 стих. И вы не двигаетесь следующие 30 минут. Этот человек умер за кафедрой. Умер за кафедрой. Это для вас гроб. Я вижу это постоянно. Освободитесь. Пусть эта весть будет в вашем сердце. Вы свободны, ваше сердце исполнено. Как Павел в Афинах, он видел все эти идолы, и он уже не мог дождаться того, когда сможет проповедовать. Вот о чем я говорю. Пусть кафедра не забирает у вас силу страстно проповедовать. Используйте свои глаза. Используйте глаза для того, чтобы разговаривать с людьми. Я знаю, когда кто-то спит, потому что я вижу, что он засыпает. Когда он лбом ударился о следующий ряд, я знаю, что он заснул. Но если вы не смотрите на людей, вы никогда не обратите на это внимание. Вот почему я говорю, проповедники, никогда, никогда, никогда не читайте свои проповеди. Еще раз, никогда, 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 никогда не читайте свои проповеди. Вместе скажем, никогда, никогда, никогда не читайте свои проповеди. Они должны быть из вашего сердца. Ну, профессор Монтойя, тот и тот читают проповеди. Да, но у него хорошо получается читать, а у вас плохо. Разве не так? На прошлой неделе, когда я был в магазине, там я увидел красную банку. Вы читаете свою жизнь? Нет. Это так вы сделали предложение жене? Любимая? Нет. Не читайте проповеди. Пусть они будут от сердца. Проповедуйте. Используйте заметки, но имейте всегда контакт. Знайте, кто пришел, знайте, кто слушает, знайте, когда вам нужно изменить для того, чтобы что-то сделать. Используйте руки, используйте тело, используйте голос. Говорите громко, тихо, паузы. Делайте то, что необходимо для того, чтобы передать Слово Божье. Проповедуйте. 8. Проповедуйте с воображением. Проповедуйте с воображением. Когда мы страстно проповедуем, мы используем страсть в словах. В этой Библии много страсти. Иоанн Креститель. Я могу слышать, как он смотрел, когда пришли к нему фарисеи и саддукеи, и он сказал, что? Вы кто? Когда он назвал их порождениями ехидны, он мог сказать просто, вы Мы плохие люди. Он сказал, вы порождение ехидны. Кто сказал вам бежать от гнева Божьего? Он говорил образами, это образы. Посмотрите на Нагорную проповедь. Образ за образом наш Господь использует. Города, свет, цветы, волки. Так или не так? Образ за образом. Образ за образом. Это воображение. Он пытается привлечь наше внимание. Истории, истории. Когда разозлились из-за того, что он нес служение к блудницам и мытарям, он рассказал историю. Кто-то потерял овцу, кто-то потерял драхму, человек потерял сына. Истории. Для того, чтобы донести смысл. Истории, истории. Где-то кто-то рассказал вам и мне, что мы никогда не должны использовать истории в проповеди. Они должны быть скучными и неинтересными, черно-белыми. Мы даже не должны знать о том, что такое Blu-ray. Братья, это не библейская проповедь. Нет. Используйте истории, используйте образы. Имейте воображение, используйте какие-то наглядные способы донесения информации. Пусть люди видят глазами, пусть слышат ушами, пусть чувствуют сердцем. Это то, чего вы хотите. Подражайте библейским проповедникам. Джон Оуэн, то есть Джон Буньян. Вы читали Джона Буньяна? Он проповедник. Его проповедь о Лазаре. Даже название пугает нас. Воздыхание из ада. И мы читаем проповедь Джона Буньяна. Когда Джон Оуэн слушал проповеди Джона Буньяна, он сказал, я бы все отдал, чтобы проповедовать, как он. Вы когда-нибудь читали проповеди и труды Джона Оуэна? Когда я страдаю от бессонницы, я читаю проповеди Джона Оуэна. Через 20 минут я уже сплю, он меня сразу усыпляет. И иногда мы усыпляем людей за кафедрой. Через 20 минут все уже мертвы. У нас есть час для того, чтобы воскресить мертвых, а мы их вместо этого закапываем. Используйте истории и иллюстрации. Пусть ваши проповеди будут живыми. Будьте вовлеченными в них. Послушайте. Послушайте, братья. Мы призваны для того, чтобы проповедовать Слово Божье. Давайте не будем нудными. Давайте не будем скучными. Мы призваны изменять жизни. Давайте изменять. Некоторые из вас думают о том, чтобы сдаться, о том, чтобы каким-то образом отказаться от служения. Нет, вернитесь к служению. Делайте то, что Бог хочет, чтобы вы делали. Когда я служил Богу в моей церкви, на 4-й или 5-й год люди хотели меня выгнать из церкви. Было восстание против меня, хотели меня избавиться от меня. Мне тогда было, может быть, 30 лет. Мне позвонили, но я сказал, Бог призвал меня на это служение. Меня никто не выгонит отсюда, я вас закопаю. Через 40 лет я их всех закопал. Поэтому проповедуйте со страстью. Когда вы вернетесь, сделайте так, чтобы в церкви все спрашивали, ой, что произошло с пастором, что произошло на пасторской конференции, почему он так страстно проповедует? Пусть они думают, что вы находитесь под воздействием каких-то препаратов. Давайте делать что-то. Некоторые из вас должны прислушаться к голосу Бога, который призывает вас к служению, посвятить себя служению. Но вы боитесь, не будьте таковыми. Подчинитесь Богу, скажите, Господь, я твой. Сделай со мной все, что ты хочешь. Отдайте свою жизнь Христу, служите Ему, всем, что вы имеете, для славы Божьей. Помолимся. Отче, благодарим Тебя за то, что Ты обратился к нам сегодня. Мы сосуды глиняные, которые имеют Слово Твое в своих руках. Господь, просим, чтобы Ты дал нам силы, чтобы Ты зажег в нас пламя, проповедовать Твое Слово без страха, с любовью к людям, для Твоей славы и чести. Просим обо всем во имя Иисуса Христа. Аминь.